уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Виталий Милонов с нами, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Москва. Тут недобрая, конечно, погода, но ничего.
Вы же из Питера. Вы же должны быть привыкший.
Я, конечно, привык к подобной погоде, но не для Москвы.
Понятно, но видите, как Петербург, в общем-то, не отпускает. Он и здесь в виде погоды. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать сообщение по делу. Я подчеркиваю, товарищи, если вы хотите, чтобы я их зачитывала, а Виталий Валентинович, по возможности,
пишите на них серьезные вещи.
Отвечал.
Не надо всякую свою ерунду писать там разную, там хихоньки да хахоньки.
Хихоньки, не хахоньки, нет. Вот Петя начинает, кстати, говорит, очень хочется узнать личное мнение товарища Милонова, как он относится к введению QR-кодов, и нам с этим теперь жить навсегда?
QR-коды – это, в общем, не причина, это, мягко говоря, следствие. Я думаю, что нам надо понимать, что мы очень долгое время будем жить с коронавирусом. Видите, он хитрый пес такой. Это, ну, ответ, мне кажется, экосистемы на определенные вторжения, поэтому считать, что это вот там мы все вылечились и все, я так не думаю. Я думаю, что он будет мутировать и дальше, поэтому это некие новые условия жизни. И в новых условиях жизни нужно делать ее максимально, ну, не надо печалиться, не надо сидеть там перед компьютером и печатать грязным ногтем там проклятие по отношению ко всем. То есть надо выработать тот приемлемый механизм, который будет наименее угнетать наши с вами какие-то хотелки, наши свободы, но в то же время будет следить за нашей ответственностью. То, что вот это QR-коды, ну, вот просто название какое-то дурацкое на самом деле, QR-коды. Вот помните раньше, справка где? Справка где, товарищ, вам покажите справку. Вот. И все. И мы, как миленькие, доставали желтенькую бумажечку такую, показывали вот штамп, печать.
А здесь подпись. Название, думаете, смущает? Или сам вот этот вот то, как выглядит
и
этот
QR-код? Другое. Знаете, и то, и другое. Вот это то, что называется. Идея сама по себе имеет здравый, ну, смысл, безусловно, то есть каким-то образом сказать, люди дорогие, ну уже давайте мы все будем прививаться, как в советское время, потому что все противники QR-кодов, они как раз ссылаются на какие-то советские времена. Так вот, в советские времена, дорогие товарищи антиваксеры красного разлива или распила, я могу сказать, что если была бы пандемия, вас бы всех бы поголовно, не то что предложили бы вакцинироваться, просто сказали, вакцинируемся, и все. И несогласных не было бы, все бы вакцинировались. Как это было в советское время, помните, когда появлялись первые там какие-то гадости?
Ну, там оспа, полиомиелит, там это известная история, как это все активно
всех
происходило.
Вот я весь вакцинированный в советское время, знаете, и мои родители совершенно не читали какие-то повести в интернете, их тогда не было, да, а заговорах там всемирной масонской ложи по поводу вакцинирования детей и чипирования. Поэтому, что касается вот формы QR-кода, то я бы все-таки продолжил дискуссию на
эту тему. То есть, если сказали бы, что нужно будет предъявлять, например, сертификат, изначально же были у нас сертификаты, и они существуют, если прививку сделал. И если бы не было нагромождения с QR-кодами, проблем бы не было бы вообще. Все бы ходили с сертификатами, и все.
Видите, все-таки QR-код – это такое вот веяние цифрового мира. Этот цифровой мир, он настораживает многих людей, и в том числе и тотальной слежкой и контролем за человечеством, Поэтому назовите русским языком. Что у вас, русского языка не осталось?
Пропуск.
Мир. Пропуск, удостоверение, товарищ, предъявите. Так. У вас есть удостоверение? Есть, все. Понимаете, люди должны стремиться получить это, книжечку какую-нибудь красненькую или зелененькую, неважно. Ну, чтобы это бы выглядело как-то по-нашему, по-русски.
Ну, вот просто одно дело книжечка, чтобы, понимаете, или пропуск, чтобы в Государственную Думу попасть, а другое дело пропуск, чтобы ничего в магазин попасть.
Ничего подобного. Поверьте, в Госдуму как раз все эти книжечки не работают. Хочешь пойти, если ты, не дай бог, у тебя помощник заболел, вот, я как депутат хочу зайти в Госдуму, мне говорят, идите вон отсюда, товарищ, у вас помощник больной, поэтому 2 недели, чтобы у вас тут духа не было. Угу. Это только так, и я понимаю, что это вынужденная мера, поскольку в Госдуме там не то, что социальной дистанции нет, ее быть не может, 450 человек плюс аппарат.
Нет, я к тому веду, что вот Виталий, наш слушатель, говорит, так QR-коды, просто почему люди против, они воспринимают это как некое разрешение на жизнь. Ну, то есть, предъяви QR-код, попади в кафе, не предъявишь, не попадешь в кафе, или там в транспорт, вон в Казани уже сколько инцидентов было.
Ну, у нас эксцесс исполнителя, конечно, поэтому мы сейчас этот закон о QR-кодах преснопамятных, никто принимать его и не стал в Госдуме, мы решили месяц послушать, что будет говорить как раз вот в регионах, там, в той же самой и Казани, и в Уфе, и в других городах.
Так они, вон, вот, дали отзывы, есть?
Ну, слушайте, по-разному.
Не все, правда?
По-разному, но... и посмотрите, как сейчас идет дискуссия в Госдуме. Вон, все обсуждают чат... Нет, чат, а телеграм-канал спикера Володина, где там какое-то лютое количество комментариев насчет этого. Естественно, что те, кто хочет высказать свое мнение, к сожалению, не так сильно услышаны из-за миллионов ботов, которые там сидят и, ну, просто генерируют посты. Но вместе с тем, мне кажется, вот я сильно надеюсь, что вопрос с QR-кодами, он, безусловно, мы от этого никуда не денемся, это надо понять. Но сделать его так, чтобы он не вызывал социального какого-то напряга, ну, я думаю, это наша задача.
А это же уже на этот напряг есть. Его нивелировать каким-то образом можно?
Да слушайте, по большому счету этот напряг вызывается теми, кто хочет на этом отпиариться. Посмотрите, вот эти вот, есть секта у нас в Госдуме.
Какая?
Ну, вот есть секта этих, секта красных этих троцкистов, КПРФ. Они же все антиваксеры, на самом деле. Сами-то себя они, может, и привили частично, переболели, там, перезаражали половину, но сами-то о своем здоровье они заботятся. И лечатся они в нормальных больницах так хорошего уровня. Но людям они постоянно втирают. Не надо, не надо. Это все буржуи вас хотят чипировать, хотят майнить биткоины у вас через прививку жидкого чипа 5G. Вот. Понимаете, вот это очень подло. И я вижу реально, как некоторые политические, в общем, лузеры пытаются сейчас просто поймать звезду на этом хайпе. Ведь это же так просто. Это так просто стать популярным человеком. Поддержи этот общий хайп. Скажи, я против, я не товар, не надо мне так, печать.
Виталий Валентинович, очень интересно, кстати, это слышать от вас, потому что вас тоже воспринимают как человек-хайп. Вы умеете, любите троллить, и вот...
Я человек-ценность, понимаете? Вот это вот большая разница. Когда у тебя есть ценности...
Но вы же троллите.
Ты их отстаиваешь. Но да, отстаиваю всеми способами. Свои ценности. Я же их не предаю при этом. А тут люди, хотя, казалось бы... коммунисты, они же за дисциплину, коммунисты, они же всем вспоминают Советский Союз и сами делают абсолютно антисоветский шаг. Вот это мне совершенно непонятно и неприемлемо. Почему коммунисты вдруг перевернулись просто ради хайпа, ради пиара? Этот Зюганов бедный, он даже выговорить не может это слово, но он уже против. Почему? Потому что это легкий способ набрать очки.
Но заядлых-то антиваксеров все равно не так много, по подсчетам даже тех же самых там социологов.
Я видел
таких
антиваксеров.
Таких убежденных прям вот совсем.
Я видел людей, которые там в Москве, в Петербурге, в других городах, такие идеологи движения. Ведь среди них-то, в общем, специалистов нет уже никого. То есть там, может быть, есть один кривой косой какой-то полуспециалист, когда-то где-то кем-то бывший, но мне, когда присылают люди там знакомые, не ожидал от вас, что вы готовы призвать уколоться этой жижей, или как этим, шмордяком, это же можно такое слово говорить, да?
Ну, вроде это не мат пока.
Да, ну да, можно. Слава богу, да. Вот, вы предлагаете это, знаете, и я всеми отвечаю. Спасибо, давайте готовить вас к премии по микробиологии за уникальное открытие, что вы доказали, что вакцина является шмордяком. Давайте, все, вперед, я готов вас поддержать. Вот. Но, естественно, что никто серьезно не отвечает, потому что понимает, что они где-то что-то слышали, где-то что-то видели, но серьезно не могут объяснить. Мне кажется, что вопрос и секрет кроется в элементарной боязни перед уколами. Люди боятся уколоться, боятся уколов, это нормально. Есть часть людей, которые боятся крови, а некоторые боятся прививок. Вот некоторые боятся утки, которая где-то тайно за вами следит. Она ТДФ-фобия называется. А кто-то боится уколов. Вот.
Нет, и поэтому... боятся, что вдруг им вколят, а это что-то не то, а через 20 лет выяснится.
Уже вкололи десяткам миллионов людей.
Это правда.
Десятки миллионов людей ходят у нас по России, матушке, у них не вырос хвост. Не вырос, они говорят, все еще говорят на русском языке. То есть, видимо, эта прививка, мягко говоря, опробована, потому что некоторые лекарства, чтобы войти в массовую серию, проходят апробацию на тысячах людей, да?
Ну да.
Тысячи, там, 10 тысяч человек, которые добровольно участвуют в апробации. Эта прививка уже опробована на десятках миллионов людей. Но сколько еще можно говорить? Хотя, конечно... Пока это вопрос политический, пока люди, которые призывают людей призывают не вакцинироваться и призывают отказаться вообще верить в наличие коронавируса, это люди, они совершенно пока еще безответственны, и не то, что безответственны, они не отвечают за свои слова по закону.
А видите ли вы тут какую-нибудь роль, например, церкви в том, чтобы людей убеждать, разубеждать в том, что это там печать Антихриста и так далее, что надо идти вакцинироваться, несмотря на то, что на все воля Божья. Я просто вспоминаю опыт, если я не ошибаюсь, Испании, когда католическая церковь действительно большую роль сыграла в том, что продвигать историю с трансплантацией органов, например. Там люди очень этого боялись, но тогда роль церкви была весомой. Вот в данном случае вы видите какую-то роль РПЦ?
Ну, вопрос трансплантации органов – это вообще вопрос жертвенности, поэтому церковь тут первая должна выступать за это. Это как раз хорошо, но здесь, в России, да. Русская православная церковь, конечно, выступает не против прививок, и есть очень интересные выступления митрополита Тихона и других интересных и, ну, таких знаковых людей в Русской православной церкви. Мне, конечно, честно вам могу сказать, не хватает отца Всеволода Чаплина, который бы сказал бы уж так сказал бы, или отца Дмитрия Смирнова, который бы как вмазал бы, и все.
И вопросов бы не возникло,
ни у кого не возникло вопрос, да. Но понятно, что этих, к сожалению, людей уже нету, но в то же время позиция Русской православной церкви, она однозначна насчет прививок, что это правильно, и Русская православная церковь вместе с обществом выступает за прививки. К сожалению, есть люди, которые, ну, пытаются, опять же, поймать хайп на этом, и вот эти всякие так называемые отцы Сергии, которых много, на самом деле, в нашей стране, которые тоже там делают перепосты из социальных сетей, предсказаний афонских старцев, каких-то шептаний болгарских бабушек или тюменских заговорщиков о том, что это все, ну, печать, и прививки делать не надо. И у нас, ну, популярны такие вещи. Что вы хотите? Что вы хотите? Мы страна, которая до сих пор на, почти на всех каналах, так или иначе, либо бредятину с гороскопами вляпает, либо...
Да битвы... воду заряжали.
Так нет, это понятно. Воду заряжали.
Когда советские все люди, кстати.
Это вода заряжалась людьми, которые утратили свою родину, они были в полной как бы вот прострации, их как бревном по голове ударили, ничего не понимали, их кинули, страну вот отняли у них. Я говорю, сейчас, 21 век, понимаете, космические корабли Илона Маска бороздят уже избороздились эту вселенную, и мы до сих пор, у нас есть битва экстрасенсов, я недавно включаю один из центральных каналов, а вот пришла ясновидящая, она чувствует здесь злой дух. Господи, боже мой, вы уберите вот это жуткий ад, поддержите уже меня, в конце концов, у меня законопроект внесен, запретите экстрасенсов на телевидении, запретите рекламу экстрасенсов, уберите гороскопы вообще к чертям собачьим. Если мы будем поддерживать вот эту вот фигню, которая, да, платит денежки, как реклама, мы будем сталкиваться вот с этой ерундой, что люди будут руководствоваться теориями заговоров и прочее.
А это не следствие того, как люди пишут, что происходит некая сублимация, людям надо кому-то доверять, государству они не доверяют, себе тоже не доверяют, врачам не доверяют. О, есть ясновидящие.
Ну, понимаете, тогда уж доверяйте тогда унитазу на Казанском вокзале. Ну, серьезно. Ну, вы что, ну, на самом деле, ни один нормальный человек не может довериться ясновидящей, если он не сумасшедший и не находится в состоянии какого-то аффекта. Понятно, что ясновидящие, вот надо понять, надо на государственном уровне заявить. Пожалуйста, дорогие министры, уважаемые, любимые мои люди, заявите, что ясновидящие – это жулики. Пусть будет официальное заявление, я умоляю вас, не надо упоминать меня. Давайте скажем людям правду. Ясновидящие – это мошенники, 159-я статья, часть 4-я, в особо крупных размерах группы лиц. Это жулики. Запретите публиковать всевозможные прогнозы. Ведь если, пока это у нас появляется в легальном пространстве, люди думают, что это имеет место, это имеет право на жизнь, а этому не должно быть места в нашей жизни. Уничтожить. Я бы посадил бы в тюрьму всех этих экстрасенсов.
Да что сразу в тюрьму-то?
Потому что экстрасенсы жулики и виноваты во многих вещах. Они, как минимум, ограбили столько людей, которые могли бы деньги потратить на лечение, они отнесли этим жуликам за сеансы.
А вот, кстати, вы говорите, что этот законопроект лежит в Государственной Думе, а вы же известны публике многими разными резонансными идеями, но обычно все заканчивается просто тем, что в СМИ публикуют, и все. Вы подсчитывали, сколько ваших идей оформлено в законопроекты и принято в законах?
А, есть знаете, такое? В чем дело? Конечно, я человек абсолютно нечеславный, поэтому... Если посчитать всем, все те мысли, все те предложения, да, которые я внес, которые легли в основу тех или иных законов, уже не моих, это несчетное количество. Несчетное количество. Просто иногда я предлагаю, там, лет 5 назад я предложил идентифицировать пользователей соцсети. Угу. Тогда как, сколько на меня спалилось? Да он сумасшедший, он идиот и так далее. И что мы сейчас видим? Идентификация будет, и вот поверьте, через год вы уже будете идентифицироваться в соцсетях через госуслуги. 100% я вам говорю. То есть я, к сожалению, знаете, вот как, ну, как Винсент Ван Гог, то есть я пишу чуть-чуть вперед времени своего.
Вы себя сравниваете с Ван Гогом,
я шучу, я сравниваю себя с, духовно с идущим в авангарде. Нет, не с великим, а с концептуалистом, понимаете? Так. Конечно, Винсент Ван Гог – великий человек с трагической судьбой. И друг его Матисс, Гоген. Но я имею в виду, что, конечно, не всегда мне удается сначала пробить стену, но ты забрасываешь идею, ты ее начинаешь продвигать, и потом эта идея уже кажется на самом деле разумной, и эта идея уже находит воплощение во многих вещах. Я предложил в свое время сделать пособие пособие на детские ранцы. Это было тоже года 3 назад или 4. Так. Ну, я и не только я это предложили, и в результате эта идея была проработана, там, подсчитана, доказана ее эффективность, и она реализована. Это уже не моя идея, конечно, но исторически я помню, что я был одним из инициаторов.
А вот массовая вакцинация подростков, а потом еще детей, Гинзбург об этом говорил, детей в возрасте от 6 до 11 лет еще через 2 месяца в случае одобрения. А у вас нет опасений по поводу того, как публика может воспринять это?
Слушайте, мои дети, вот я в отличие от большинства антиваксеров, у меня дети есть, да, а не только теоретические познания и кошечки на стене. Я своих детей вакцинирую. И до коронавируса это происходило в соответствии с календарем прививок.
Ну, это обычный детский.
Секунду. А чем эта вакцина отличается от другой?
Ну, якобы говорят, что вот эта вот сырая, а те вот, не сырые.
Причем я знаю. Абсолютно не знаю, какая, насколько сырая та вакцина, которую колют. Ее же тоже меняют постоянно. Формулы вакцин меняются. И то, что кололи 20 лет назад, уже не то, что сейчас. Эти прививки, я просто вижу, там названия меняются, их эти вот сами названия, фирменные, производители меняются. Это нормально. И дети, чтобы они были защищены, я как, ну, родитель, как папа, как который любит своих детей, я хочу, чтобы они были защищены от этих потенциальных опасностей. Вот. И коронавирус – это одна из напастей, которая их подстерегает. Что я могу, как родитель, я обязан сделать. Естественно, я дождусь официального выпуска этой вакцины.
А у государства, как предполагается, есть несколько вариантов воздействия на людей. Либо это, соответственно, карать и пороть, либо убеждать. Вот с вашей точки зрения, в вопросах вакцинации, все, что все-таки превалирует?
Убеждение.
Только убеждение.
Я считаю, нет, убеждение для людей только убеждение. Потому что карать и пороть нужно врунов. Тех людей, которые сознательно обманывают. Это вот фейкометы всех, которые у нас, как я уже сказал, пытаются сейчас набрать себе очки. Людей, которые распространяют липовые письма. Знаете, сколько мне присылают якобы документов, заключения консилиума каких-то врачей, там, не знаю, академиков? О том, что мы, врачи-академики, с большой буквы и через «ы», решили, что вакцина не работает. И подписи, печать, вот. И там, и приложение. И люди реально в это верят. Когда начинаешь докапываться до оригинала, я просто хочу понять, откуда это берется. Нигде пруфа нету. Или даже иногда СМИ грешат этим. Там, вот, они сделали публикацию со ссылкой на Lancet, вот, который известный,
да, медицинский журнал,
о том, что ученые доказали неэффективность прививки. Я думаю, господи, как это может быть? Я пошел, почитал в оригинале. Ничего подобного. Ученые говорят, что преждевременная ревакцинация может быть опасна. Так это понятно. Все знают, что преждевременно ревакцинироваться нельзя. Угу. Нужно посмотреть на уровень там этих тел, антител, да, и так далее. Вот. А про прививку там написано наоборот, что мы настаиваем, что прививка доказала свою эффективность. И вот что получается, что человек, который прочитал этот заголовок, в 99 случаях не будет идти искать оригинал. Он прочитал заголовок с хорошим как бы пруфлинком. Ему кажется, вот, надо же, вот действительно, и врачи тоже против выступают. Но мне больше всего, у меня претензий к так называемым докторам, которые не в рамках научной дискуссии, которая, я предполагаю и настаиваю, должна оставаться всегда,
так,
а в рамках публичной деятельности позволяют себе безответственные заявления. И в Петербурге есть такие врачи, и в Москве вроде там человек, вроде был приличный, позволяет себе заявление, что он как врач не рекомендует или против прививок. Но вот это, я считаю, практически должностное преступление.
Ну, понятно, но правда, они же говорят, мы не против прививок, а против формы, которая... Во что это выливается?
То это есть... когда их уже возьмешь, уже их призывают к ответственности, они уже начинают это пояснять. Почитайте все их публикации, они в целом людям объявляют, говорят, что не то, что прививка не нужна, а и коронавирус-то это обычная там простуда, против которой как бы нужно попить там, не знаю, чая с медом, или помните, как в первую волну коронавируса все дышали водкой. Водкой подышите на тряпочку.
Я водочку. Про имбирь что-то помню.
А, слушайте, это я, нет, это еще от рака у них все содой лечились, вот. Ага. Вот. А от коронавируса водкой. Вот. И опять же, я не понимаю, почему мы не до конца честны с людьми. Почему у нас нет официального заявления Министерства здравоохранения о том, что, дорогие граждане, во время пандемии пить нельзя. Алкоголь угнетает иммунную систему. Вот. Да. И человек, который злоупотребляет алкоголем, подвергается риску заражения гораздо большему, чем человек, предположим, ну, даже не привитый, как мне кажется. Если ты бухаешь, как скотина, если ты привит, эта прививка тебе не поможет. Прививаться надо, но одновременно нельзя употреблять алкоголь. Надо это честно об этом сказать. Не надо бояться говорить правду.
Виталий Милонов с нами, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Программа «Умные парни». Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Про Чубайса после новостей поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Виталий Милонов с нами, депутат Государственной Думы. А, Виталий Валентинович, про Чубайса давайте поговорим.
А во всем остальном виноват Чубайс, говорил Борис Николаевич Ельцин.
Он сам это сказал, кстати. Слушайте,
знаете, если бы я был таким человеком, ну, то есть в его возрасте, с его состоянием, в общем, можно ни о чем больше не беспокоиться. И, в общем, Анатолий Борисович человек крайне разносторонний. И этот человек, я считаю, в общем, абсолютно не неординарный. Потому что он выжил и прожил вместе с Новой Россией все это время. Поэтому сейчас, когда ты уже сидишь на берегу реки времени, реки своей жизни, и уже, в общем, понимаешь, что время далеко после полудня, и как бы даже 5 o'clock уже в твоей жизни прошел,
так.
Можешь, поскольку у тебя есть что есть, что пить и детям, и внукам, и так далее, можно говорить все, что ты хочешь.
Можно я только процитирую, потому что слушатели не все в курсе, что он сказал. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал об искаженном восприятии происходящих в стране событий. В интервью Ксении Собчак он это сказал. Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Происходит не потому, что я такой великий, а потому, что я так это воспринимаю. Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали. Но они, говорит, видимо, Анатолий Борисович.
Ну, видите, в интервью Ксении Анатольевне Собчак сложно раскрыть полностью глубину мысли, потому что все-таки собеседница не соответствующая. Вот. Ну, вернее, она, я ничего не хочу сказать плохого, но она не предрасполагает каким-то серьезным рассуждением. Но, тем не менее, в общем, сейчас можно говорить все, что угодно, и мне кажется, что Анатолий Борисович, он умный человек. Нельзя сказать, что он там как бы глупый.
Тоже хайпует, думаете?
Да нет, просто... А почему никогда в жизни я не слышал Анатолия Борисовича слова «извините, мы были неправы, мы ошиблись». Не так давно вспоминали, была годовщина очередного со дня убийства Старовойтовой Галины Васильевны. И я помню тогда Галина Васильевна, когда с ними спорила, со всеми этими вот чубайсами и так далее, ну, интеллигентная, знаете, не как сейчас там в интернете, ах ты сам козявка и так далее, нет-нет, она говорила, что вот я не понимаю, почему вот наша команда либералов боится разговаривать с людьми, почему она не может выйти и сказать, люди, мы сделали этот шаг, и он оказался ошибкой. Мы сделаем по-другому, да, и тогда тебя поймут, и тогда твою ошибку тебе, ну, простят и поймут, что ты живой человек, который старается сделать лучше. Но когда совершается ошибка, и потом абсолютно с наглым, невозмутимым видом, там, все делается наоборот, а эта ошибка не была тобой признана, то тогда к тебе, ну, доверия нет никакого. Поэтому Чубайс ни разу в жизни не сказал «я был неправ», он всегда говорит «я прав». Отлично. И даже откровенный, мне кажется, конечно, глупый человек, эпик фейл с Роснана, вот, ну, совсем уж эпик фейл, да, даже здесь никогда мы не слышали никаких слов, что, знаете, мы здесь были неправы, мы здесь недостаточно я плохо поработал, я совершил ошибку. Это же так человечно, это же так естественно. Не ошибается только Господь Бог. Любой человек может ошибаться, делать, ну, неправильные шаги. Почему мы этого ни разу не услышали от него?
А вы бы хотели?
Знаете, я от него ничего не хочу. У меня к Чубайсу претензий нет. Он уже, так сказать, будет сам перед Господом отвечать, и я думаю, будет отвечать в том числе за те ошибки, которые привели к массовым смертям в нашей стране, к боли, к разрушению. Да, шаги были отчасти вынужденные, отчасти они были слишком грубые. Это уже не мне решать. Но я считаю, что вот такая надменная позиция, она не красит человека умного.
Но, с другой стороны, он находится на довольно высоком посту. Ну, вот, а это же демонстрация доверия к нему. То есть, ну...
Я не обсуждаю его пост. Я не знаю, почему он там находится. Безусловно, Анатолий Борисович... Сейчас представитель по связям с международными организациями.
Ну да.
Ой, уж точно, эти организации с Анатолием Борисовичем точно дружат, потому что 100% у него должны за эти годы образоваться дружеские связи с многими иностранными организациями, понятно, если вы понимаете, о чем я говорю.
Понимаю.
Мне сейчас Чубайс в качестве вот, не мешает. Я думаю, что, конечно же, какую-то свою функцию он выполняет, и я не готов ее обсуждать. Просто я не знаю, какая у него сейчас функция.
Но вы говорите про то, что было, я поняла вас.
Да, я говорю про то, что было, и я помню, вот, ну, с другой стороны, как бы я мог ничего не дать, а дал мне этот ваучер, да, вот этот ваучер, ага, который появился. Я его поменял, там, купил блок сигарет тогда. У меня денег не было ни копейки, и для меня блок сигарет был абсолютно таким выдающимся событием в моей жизни. Ну, на хорошее не хватило, на отечественные, но, тем не менее, неделю курил.
Ага, то есть вам Чубайс фактически блок сигарет подогнал.
Да, оплатил неделю отравления моей жизни табаком.
Ага, но вот наблюдатель, правда, говорит завтра погашение одного из выпусков облигаций Роснана, так что будет дефолт Роснана и вместе с ним потеря доверия госкомпании, спрашивает наблюдатель. Мы не знаем, будет дефолт Роснана, спасут ли Роснана.
А я Роснана не доверяю изначально, поэтому для меня, в общем, никакого облома не будет.
Не будет, не. Вот, это к вопросу как раз тех, кто вкладывался в компанию. Но есть у нас другая госкорпорация, Ростех, который создаст программу для прогнозирования беспорядков уличных. Система будет прогнозировать их возникновение на основе публикаций в СМИ, соцсетях, данных умных камер. Вчера была инициатива, чтобы по социальным сетям как бы прогнозировать деструктивное поведение пользователей и так далее. Вот эта вся цифровизация, это попытка плодить сущности, потому что силовики и так умеют анализировать, прогнозировать и предотвращать. Или все-таки это новый дивный мир, нужный нам?
Ну, наверное, то, о чем мы сейчас говорим, это существует во многих так называемых цивилизованных странах, и на Западе это есть в полный рост. Единственное, что я не считаю, что нужно так вот об этом говорить. Вряд ли Ростех хочет, ну, просто это вот нынешние условия, да, что ты обязан заявлять о своих достижениях. Я считаю, что все замечательно. Такие системы нужны для обеспечения государственной безопасности. Другое дело, что не нужно об этом говорить. Это должно быть, и мы должны подозревать, что это есть, но вот публично заявлять об этом, наверное, это лишнее. Ну, потому что ведь смысл обеспечения госбезопасности – это скрытая работа. Вот, и мы не должны, ну, мы, для обычного человека эта система никак вас не трогает, она никак вас не задевает. Даже если вы подозреваете, ну, там, позволяете себе делать какие-то там выступления, заявления, но если вы не террорист, не экстремист и так далее, это вообще вас не касается. Поэтому я против того, чтобы были открытые закупки Комнадзора вот этого. Который,
Роскомнадзора.
Помните? Ну да, Роскомнадзора. Помните, как он открыто объявлял конкурс на закупку блокираторов для каких-то там, для Телеграма, еще для чего-то. Но это глупость. Все это нужно делать без публичности. Все это нужно делать тайно. Потому что государство должно сохранять свои секреты в тайне. В том числе секреты в отношении обеспечения государственной безопасности. Я вот лично к этому готов абсолютно, потому что знаю, что я никогда не совершу каких-то, ну, преступлений и шагов, которые бы, ну, носили бы, ну, там, экстремистский,
да,
характер.
Да, но общественность обеспокоенная как раз может предполагать, что в следующий раз, хорошо, госзакупки закроют, там еще что-то, у нас скрытые статьи бюджета тоже существуют под грифом «секретно», но говорят, а в следующий раз скажут, что, слушайте, отдайте ключи от своей квартиры товарищу майору, вы же не будете ничего совершать, а там будет безопаснее. А вообще для государства лучше всего, чтобы мы ходили голые, строем и громко разговаривали.
Не-не, для государства это, конечно, самое опасное, потому что это будет страна дебилов, это как раз новый социализм современного Запада.
Какой?
Голые, строем и ничего не думать. Это же все вот эти, это вся эта жизнь насекомых, это вот это новый Запад. Дебилы, толерантные дебилы, которые ходят строем за основными мейнстримами, так сказать.
Не зашторивают окна, да?
Да, вот это все как раз не наша история. Российская история – это мой дом, моя крепость, это приватность нашей жизни. У нас поэтому и нету этой, ну, серьезной проблемы с секс-меньшинствами из-за того, что у нас секс-меньшинство есть, но этот вопрос не поднимается искусственно как бы в публику. То есть личная жизнь человека остается его личной жизнью. Поэтому мы можем избегать многих острых углов. Вот. А то, что сейчас есть на Западе, это максимально, так сказать, вот открытость такая.
А проблема-то открытости или самой сути существования, ну, условного гомосексуализма?
Ну, гомосексуализм был, есть и останется грехом, ведущим к смерти души человека. И об этом не надо забывать. Как бы это ни было неудобно, как бы это ни было там неловко, это так и есть. Это не значит, что люди, которые публично осуждают гомосексуализм, считают себя святыми из-за того, что они не гомосексуалисты. Вот это вот самое большое заблуждение, понятно. Потому что ты, у тебя там своих тараканов так много, что, может быть, и иной гомосек тебя чище. Вот. Вопрос в том, что, в принципе, вот эта тематика гомосексуализма в нашей стране вообще бы не стояла, ее вообще бы не было бы, если бы не попытки как раз вот той стороны зла ее максимально запубличить. Не надо об этом говорить. Кто, с кем, чего, как. Точно так же, как не надо открывать данные по массовым этим убийствам, не надо открывать данные по массовым убийствам, школьному насилию. Потому что если мы начинаем сообщать, что вот был этот Колумбайн в той школе, в другой школе, ведь на все возражения те же представители средств массовой информации и остальные люди говорят, ну как же, мы же осуждаем этих людей. Мы же говорим, что вот какое-то страшное событие. Да, мы осуждаем, но для любого больного человека это осуждение работает ровным счетом наоборот.
Ну, есть две крайности. Условно, мы помним, когда там захватывали, например, театральный центр на Дубровке, тогда были претензии к СМИ, которые там освещали чуть ли не позиции снайперов. Вот, это один разговор. А другое дело, многие вам могут вспомнить Советский Союз, когда, помните, там была страшная катастрофа, там какое-то воздушное судно упало на детский садик, где-то в Калининградской области, если я не ошибаюсь, или там взрывы поездов, тоже была история. Все быстро-быстро зачистили, за ней ничего не происходило.
Скажите,
это же две крайности.
А что? Ну, во-первых...
Как бы говорить можно или нельзя?
Техногенная вот катастрофа речь. Из-за того, что самолет упал, это одно, да, а когда есть человеческое действие, человеческое зло, такой дьявол во плоти, мы об этом публично говорим, Ксюша Собчак ездит за деньги, берет у него интервью и так далее, вот это настоящее зло, потому что для нормального человека, конечно, все эти персонажи – это злодеи и дети сатаны, но для людей с девиантной психикой, которые, к сожалению, в большом количестве ходят по нашей стране, это иконы, это новые герои.
Но если явление само есть...
Не надо об этом говорить.
Об этом, не ну, надо. Хорошо, а если не говорят, явление не будет, думаете?
Оно будет гораздо меньше, потому что все, большинство абсолютное маньяков, вот этих, которые совершают эти гадкие вещи, они копируют опыт предыдущих людей и хотят сделать еще более лучше, ну, со своей точки зрения. Для них главным вдохновителем является не собственный таракан, а кто-то, кто реально до них совершил подобное преступление. Если у них не будет этого примера перед глазами из каждого чайника выливающегося, тогда у них не будет такой мотивации. Да, они будут сходить с ума по-своему. А это уже другой вопрос.
Ну как, они будут объединяться в какие-нибудь стайки в социальных сетях, в даркнете, где этого не видно, но явление-то...
Это другой вопрос, что у нас психиатрия в стране перестала работать. В школе надо проводить, это же подростки совершают. Почему? Потому что они сумасшедшие. Реально, большинство этих, ну, стрелков, они психи, и которые в нынешнем толерантном обществе, нет-нет-нет, не надо их трогать. У него вот такое развитие, он нормальный, но с другой стороны, нам говорят. Это сумасшедшие, их надо изолировать было. Их надо было в спецшколу, в специнтернат определить этих людей с такой агрессией. А у нас нет, у нас инклюзия, но только инклюзия не в хорошем смысле этого слова, а в совершенно в адском смысле этого слова.
А неизвестно же, когда у человека дебют произошел, если он просто условный какой-нибудь тихий, ничего не происходит, с мамой не общается.
Да, я вас уверяю, что большинство, 99% этих случаев совершены людьми, психические отклонения которых можно было легко диагностировать. Угу. Поэтому надо обязательно в школах психологов, врачей вернуть в школы, нормальных врачей, полноценных, с надбавками, со стажем и так далее. Врачи, как раньше были. Раньше в школах врачи полноценные. И обязательный тест на наркотики. наркотики нужно проверять всех, начиная с, там, с 7 класса, с 8 класса,
поголовно.
Всех поголовно, без права отказаться. Если маманя говорит, я ж мать не хочу, значит, есть что скрывать, значит, и мать тоже проверить. Вообще, я считаю, что всю страну надо проверить на наркотики, давно уже пора. Всех депутатов надо проверить, всех уровней причем. И попались наркотики в крови, все, пошел вон. Пошел вон, ты не должен быть во власти, если ты потребляешь наркотики. Я считаю, что наркотики, значит, потребляешь наркотики, отнимать права. Отнимать право управления людьми, автомобилями, даже самокаты не давать ему водить. Потому что надо, надо объявить войну наркотикам, которые действительно, ну, действительно наполняют наше общество. У нас нация вымирает.
Но
от наркотиков
нас...
и алкоголя.
Ну, хорошо, у нас закладчиков каких-то ловят, но речь-то идет о крупном бизнесе.
Значит, крупный бизнес, вот этих людей пожизненно давать. Пожизненно давать. Вот я не знаю, я христианин православный, я против смертной казни. Но вот я бы реально просто не брал бы в плен организаторов наркобизнеса. Просто бы ликвидировал бы на месте. Вот пришел у них там склад кокаина и всех зачистил. После нас только тишина, знаете. Вот реально, это люди не заслуживают прощения, и жизни точно не заслуживают. Закладчики – это исполнители, да. А у нас, к сожалению, нет уголовной ответственности за то, что люди наносят эти надписи на стенах. А считаешь, надо их ловить. Нанес надпись о вот этом даркнете, о магазине продажи наркотиков, пошел в тюрьму, как соучастник продажи наркотиков. И плевать, что ты будешь говорить, что ты не знал, что это за магазин. Плевать, сказать, не надо этого делать. Значит, делаешь, пойдешь в тюрьму. Вот. Ну, я серьезно, а тем, кто продает наркотики, я бы вот руки бы обрубал. Вот серьезно, чтобы больше никогда в жизни этого не могли делать.
Ну, хорошо, если уж мы по поводу дискуссии того, есть ну, определенное явление, говорить не надо. Предложение представителей Чеченской Республики, вот этот законопроект о запрете СМИ упоминать национальности, вас ничего не смущает там?
Ой, знаете, мы так, ну, не спорили, а обсуждали этот вопрос с моим хорошим, добрым товарищем Шамсаилом Саралиевым, как раз на эту тему. Я, вот я человек абсолютно русский, да, у меня там немецкая, финская кровь течет, и даже русская чуть-чуть, вот. Я абсолютно русский человек, поэтому мы русские всех национальностей, чеченская, ингушская и так далее, мы все русские. Мы все русские, мы все, у нас всех паспорт настоящий, не купленный в Оренбурге.
Российский, но не русский.
А русский. Знаете, я вот российский, это для меня какой-то вот сыр и Ельцин сразу российский. Ну вот я считаю, я, к сожалению, знаете, по первой специальности гид-переводчик из Эрмитажа. Вот я там вспоминаю Александра Васильевича Суворова, да, мы русские, какой восторг, да. Поэтому, как Рамзан Ахматович сказал, я русский чеченской национальности. Помните, он про себя сказал? Вот. Я считаю, что национальность указывать не очень правильно, хотя я считаю, что национальность нужно вернуть графу паспорте, графой в паспорте. Пожелание указывать, это как культурная идентификация. Не национальность, а нацию. Нацию происхождения. Почему мы не имеем права знать, что выходцы из Азербайджана избили парня с девчонкой? Почему мы скрываем? Перед кем мы выплясываем? Перед кем мы, так сказать, пытаемся быть либеральными? Надо знать, что выходцы из этой страны, они не наши, они чужие.
А если выходцы из Дагестана и выходцы из Воронежа?
Секунду,
нормально,
секунду.
Можно.
Вот я считаю, что когда совершает преступление человек, там, ну, не знаю, не дай бог, там, не знаю, еврейской, русской национальности, мы же не пишем в СМИ, что мы еврей пишем... или русский ударил девочку. Ну, вы представляете,
нет, вот... мы пишем выходец оттуда-то, оттуда-то или уроженец такого-то города,
но
мы пишем.
Но если это идет вопрос о выходце из Чеченской Республики...
Ну, мы пишем выходец из Чечни, вот в чем здесь проблема-то?
Большинство публикаций, посмотрите, ну, ради справедливости написано, чеченец ударил. То есть, если написать «русский ударил бабушку», мы скажем, это публикация западных СМИ. Вот. А если мы почитаем «чеченец ударил бабушку», это наша публикация.
Хорошо, а выходец из Чечни можно писать?
А я считаю, а зачем?
Ну вот
выходец
из Чечни. Откуда приехал туда-то?
Хорошо, выходец, а если он русский выходец из Чечни?
Ну что, выходец оттуда-то. Ну, условно, Хабиб, смотрите, Хабиб не выступал под российским флагом, Хабиб выступал под флагом Дагестана.
Ну и хорошо.
Когда выходил.
Ну, я считаю,
то есть что можно, что ну, тогда под российским флагом
надо выходить? Это его культурная идентификация, я считаю, что он также должен использовать российский флаг. Я совершенно не готов перед ним заискивать, перед Хабибом Нурмагомедовым. Он должен использовать наш российский флаг вместе с флагом своей, своей республики. Это хорошо. Дагестан – это Россия. Флаг Дагестана – это флаг России. Это один из великолепных оттенков русского флага. Я вообще считаю, что нам давно уже пора вернуться к нормализации нашего флага. То у нас какое-то это полуболгарское знамя какое-то. Верните какое? Орла. Верните орла на стяг наш. Сделайте, верните достойное почитание нашего исторического черно-желто-белого флага. Почему
вы
это?
Вы его хотите?
Я хочу, чтобы этот флаг был таким же историческим знаменем страны, не действующим государственным, а историческим знаменем. Давайте введем закон о историческом знамени, где будет красное знамя Победы, ну вот историческое знамя Советского Союза, потому что я считаю, что при всем идеологическом расхождении с коммунистами флаг страны, которая, это флаг моей страны, вот, он не должен быть поругаем. Точно так же не должен быть поругаем флаг моей страны, под которой совершались знатные победы. Черно-желто-белый флаг. Почему его забыли? А русский
страна-то
флаг...
Страна-то другая уже.
И что? Но флаг-то это наш. Но что же мы своих отцов-то предаем и забываем? Мы другие там, это мы уже не их отцы. Это наши отцы сделали. Александр II, великий российский император, умученный прадедушкой Зюганова. Вот, мы ему памятники ставим, а флаг забываем. Поэтому флаг России современный, наш современный, бело-сине-красный, его нужно нанести туда орла, чтобы был красивый имперский флаг.
Виталий Милонов был с нами, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Виталий Валентинович, спасибо, приходите еще. Далее у нас провиант, потом новости, потом Юрий Булкин. До завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.